Сьогодні я буду знов і знов нагадувати, що Різдво – це велике свято. І ми розуміємо, зараз дуже такий критичний стан в цьому протистоянні з цією навалою. Критичний, я потім поясню трошки, що значить даже не критичний, а суперкритичний. Знаєте, в мене таке розуміння, що во второму посланні Коринфянам, в 5 главі, 7 стихе, Павел пише про його состояние, в котором он был, говорит, во время служения, говорит, ну, такое сейчас у меня состояние, что мы были притесняемы отовсюду, и сейчас я, когда мы шли в Македонию, плоть наша не имела покоя, никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду. Вот что я дивлюсь, что происходит зараз в Украине, что мы стеснены отовсюду. И он потом говорит, отвне нападение, из внутри страхи. И знаете, когда вот это слово «внутри», страхи, то у меня было как бы представление, понимание, что сейчас вот Украина стеснена отовсюду, отвне агрессия, отвне нападение, а изнутри тоже идет нападение, огромное нападение. Потому что то, что происходит, что там, Америка не дает, Европа не дает финансы, и подождите, а мы же не можем сейчас своими силами воевать. И сразу такое, знаете, стеснение. Но это же наши друзья. И вот эти километровые очереди на границе. Это страшно. Это страшно, потому что когда читаешь, это одно. Но когда видишь эту очередь, проезжаешь мимо нее, и внутри такое, знаете, одно слово – знущання. Знущання над людьми. Знущання. Іншого слова я не знайшов. Коли проїжджав через ці кілометрові такі черги на наших вантажівок, я думаю, це ж наші друзі, це ж домовитись можна за декілька годин. Там не такі питання, якісь ключові, що не можна домовитись. Навіщо це робиться? Щоб ще більше економіку, яка ледь-ледь дихає, ще повністю загасити. І я розумію, оце той момент, коли ми звертаємося до Бога, шукаємо, кажемо, Господь, ну, такое впечатление, что все нас или оставили, или хотят оставить. Но ты, Господь, не оставишь нас. И победа придет от тебя. Вот тогда, вот в этой ситуации, действительно, уже никто не скажет, что это мы победили, там, союзники победили, другие, потому что мы сейчас стеснены отовсюду. И что же делать, когда мы стеснены отовсюду? Мы будем... Возьмем 22-й псалом и разберем первых три стиха, потому что это очень удивительный, хороший псалом Давида, который знал, что такое быть стесненным отовсюду. Он знал. Сегодня очень интересно упоминалось о том, о помазании Давида, что прошло там, по-моему, 13 лет или сколько от того момента, как он был помазан на царство и стал царем. Но примечательно то, что у Давида было три помазания. И то, что помазал его Самуил, это было первое помазание. Потом было второе помазание, когда его помазали над Иудой. А потом уже было третье помазание, когда он уже стал царем всего Израиля. И вы знаете, вот каждое это помазание, оно очень важное, очень интересное. Почему? Потому что, когда он был еще таким юношей, и его уже помазали на царя, и потом долгое время... Оно не осуществлялось, это как бы предсказание, что ты будешь царем Израиля. И вот это долгое время, до его второго помазания, Бог разбирался с его сердцем, с тем, что внутри у него. Какие у тебя мотивы? Тебе нравится быть зятем царя? Тебе нравится такое положение? Что тебе нравится? Тебе нравится успех других людей, которые говорят, Давид победил 10 тысяч? И он работал сердцем, чтобы подготовить сердце Давида, чтобы он умел прощать своим врагам, когда уже потом станет царем, и они против него взбунтуются, прощать своему сыну, который взбунтовался. Бог работал с его сердцем. Потом, когда он стал помазанником, стал царем над Иудой, он был царем, но по-настоящему, он говорит, мой начальник войска, он настоящий царь. Вот он мне говорит, что делать, я делаю. Он разбирался со своим ближайшим окружением. Потому что там, Когда он по пещерам бегал, у него была команда хороших спецназовцев, но не было команды, которая осуществит Божью мечту. А потом, когда он над Иудой царствовал, он разбирался, как управлять своим ближайшим окружением, чтобы стать настоящим царем. И потом уже Бог уже дал, говорит, а теперь ты уже готов быть царем над всем Израилем. Это процесс. И сейчас мы тоже проходим через очень такой болезненный процесс нашей страны, когда мы формируемся, кто мы такие, как нас воспринимают в этом мире, будем ли мы держаться за Божьи ценности или нет. Кто наш пастырь, кто нас ведет? И в это время очень важно всегда вспоминать, конечно же, во время Рождества, это пока еще только вступление, у вас еще причастие. Ну, Олег Васильевич не говорил мне, сколько время проповедь, так что, так что, может быть, она затянется. Но я не пугайтесь, я долго не буду, потому что я знаю, что если очень долго проповедую, что потом вряд ли пригласят в следующий раз. Да, несмотря на то, что мы друзья и что мы знаем, но потом... Хорошо. Рождество. Скажите, пожалуйста, вот что для вас Рождество? Сегодня вспомнили эту испанскую традицию. Очень интересная традиция. Я, кстати, про нее тоже не знал, только вот недавно доведал, узнал об этом. Праздник трех царей, но там дают подарки, но там еще есть очень интересная такая традиция, что все дети ждут этого праздника трех царей, потому что по улицам потом идут такие шествия, где такие театральные представления всевозможные, там одеваются в наряды, ну и дети смотрят, такое представление интересное, тут же вспоминается Рождество, три царя, три волхва, которые принесли подарки, но потом делается очень интересная вещь, разбрасываются конфеты, много конфет, и дети понимают, это праздник трех царей, о, там можно наколядовать, на целый месяц конфет хватит. Даже на Рик. Даже на Рик. Ну, детки сразу же получили свои конфеты. Это хорошо, слава Богу. Скажите, пожалуйста, что для вас праздник Рождества означает? Вот когда вы слышите слово «Рождество», что это оно означает? С какими словами оно ассоциируется? Рождество. Это просто хорошее, красивое шествие по улицам. Это красивый праздник в церкви, где много хороших людей, где хорошо поют, хорошее слово. Что для вас Рождество? Рождение, это оно связано со спасением. Рождение нашего Господа Спасителя. Значит, когда слово Рождество звучит, звучит слово спасение, спасение, спасение. Да, аминь. Еще что означает? Или с какими словами ассоциируется? Вот, знаете, то, что сейчас вот дьявол хочет похитить это у нас, этот праздник, эту, уже хотел подсказать, радость Рождества. Радость Рождества. Все-таки Рождество – это радость. Это радость. Еще с какими словами оно ассоциируется? Бог с нами. Бог не оставил нас, не покинул нас. Он с нами. Он осуществляет свои планы. Мы не отвержены Богом, потому что все согрешили и все лишены славы Божьей. Что такое слава Божья? Божье присутствие, особенно Божье присутствие. Но Бог говорит, я не оставил вас. У меня есть планы, которые я хочу осуществить. Что еще означает? Призначение Иисуса в плане... Ага, да, очень хорошо, хорошо, добренько. Сейчас я как раз вот это тоже спасибо за вот это слово. Знаете, это все еще вступление, это еще проповедь не началась. Такое оно будет длинное, а потом проповедь будет такая коротенькая, три пункта. Я верю, что Бог очень часто посылает послания тремя пунктами. Оно хорошо запоминается и хорошо действует. Даже 22-й псалом, там три части, в которых мы видим Божье послание. Но, вы знаете, интересно, что когда Бог осуществляет свои цели, Он посылает ангелов, Он посылает пророков, Он говорит. И вот автор послания к евреям, он говорит, Бог многократно и как? И многообразно издревле говорил в пророках. А в последнее время, там, Он как говорит? Через сына своего. Вот в последнее время Бог особенно говорит через сына. Я понимаю, что когда я читаю Ветхий Завет, читаю книги, читаю историю, я понимаю, что это не просто история, не просто интересные рассказы. Это Бог, который говорит через эти истории. Последние дни сии говорил нам в сыне. Но даже еще до того, как сын родился, или в момент рождения сына своего, Бог говорил. Но говорил он каким образом? Через кого? Вот через каких людей он говорил? Вспоминаем, вот, или группу людей. Вот еще Иисус не родился, вот еще только в пути, как говорится, этот праздник рождения Сына Божьего, а Бог обращается, там, три мужчины, три женщины и две группы людей. Такая подсказка. Вот тоже интересно у Бога, интересная математика. Три мужчины, три женщины и две группы людей. Но одна группа людей, это, конечно же, уже сегодня уже говорили, три мудреца, три волхва, да? Три волхва. Бог через них говорил. Тоже примечательно, что это люди, которые были ищущие. Это ищущие, это были мудрецы, которые изучали Вселенную, которые изучали, которые искали Бога, и которые знали, что вот там вот есть нация, есть там Палестина, есть там евреи. Есть те, которые имеют общение с Богом, и вот там написано, что придет там Спаситель, и они, Бог дал им знак. Бог дал им знак, этим трем мудрецам. Еще какая группа людей была, которым Бог сообщил, что пришел? Пастухи. Вот тоже интересно, мудрецы, высокообразованные люди, там элита определенная, и простые люди. Бог говорит всем людям. Три мужчины, три женщины. К кому обращался Бог? Захария, Иосиф, Симеон. А с женской стороны, помогите мне, сестры. Мария. И вот сестра. Сестра Рома ответила. Ничего, братья, во Христе нет. Да, ну это там в будущем, конечно. Спасибо за помощь сестрам. И Мария, кто еще? Елизавета и... Анна, конечно, ну раз Симеон, то и Анна. И вот смотрите, вот через разнообразные люди, и Бог через каждого из них что-то сказал. И эти люди через свое пророческое слово, они понесли послание определенное. Но сегодня я сейчас так вот просто, чтобы вам интересно было еще домой прийти, еще раз перечитать эти знакомые истории. Когда там Захария пошел поклоняться, и вдруг он видел ангела, пересекся с ним, потом перестал разговаривать. Потом уже через некоторое время, уже когда уже родился Иоанн, он произнес благословение Иоанна, но в этом благословении он говорил о рождении Спасителя. И вот смотрите, когда я читаю историю Захарию, я вижу главное такое послание Божье. Спасение, спасение. Бог говорит... Я твое спасение, я посылаю Спасителя. Когда я читаю историю Марии и ее встречи с ангелом, то, знаете, такой красной нитью звучит слово «благодать», «благодать», «благодать». Ты благословенна, ты обрела благодать у Бога. Знаете, там в другом переводе сказано «благоволение», Бог благоволит к тебе, благоволит к тебе. Когда я читаю историю о Иосифе, то там этого слова нету, но я вижу через всю его историю Иосифа, удивительная история, я вижу водительство Божье, руководство Божье. Что вот, когда я читаю эту историю, я понимаю, для меня Рождество – это понимание того, что Бог хочет направлять мою жизнь и твою тоже. Что Он может тебя вести через сны, через знамения, через определенные откровения. И говори тебе, вот туда сейчас надо идти, туда не надо идти. Вот здесь остановись, а вот здесь вот прими, а вот здесь это сделай, а вот здесь доверься мне. Руководство, направление. Когда я читаю историю о пастухах, ну и в Марии истории тоже, когда читаю, радость, радость. Я возвещаю вам великую радость, Спаситель пришел. Когда я читаю историю о Симеоне, и как он пришел и помолился за младенца, я вижу там послание Божие – мир, мир. Бог пришел примирить. Бог пришел, чтобы этот свет начал сиять и язычникам, чтобы всех примирить, не только израильский народ. Ну и когда я читаю про Анну, я вижу такое послание: искупление, искупление, искупление. Мы сегодня еще коснемся этого слова «искупление». Там в переводах написано «за избавление народа», «избавление», «освобождение», «избавление», но более точное слово там «искупление», «заплатить вновь», «выкупить». Это слово «выкупить», знаете, мы хорошо вроде бы знаем это слово, вроде бы читали и понимаем, но вот до конца ли мы это осознаем, до конца ли мы это принимаем? Что означает «выкупить», что Бог пришел нас выкупить? Есть книга очень в Ветхом Завете, очень непонятная, очень странная, про Осию, пророк, которому Бог сказал: «Пойди и купи». Кого? Блудницу. Потом у тебя будут дети. Потом эта блудница уйдет от тебя, чтобы опять заниматься блудом. А ты пойди и вновь ее купи. Вот это слово «вновь ее купи» – это и есть искупление. Вначале непонятно, Господь, как это так? Ты такого Божьего человека туда посылаешь. А Бог говорит: а вот это я показываю, какие сейчас взаимоотношения людей с Богом. Что в каком вы состоянии находитесь. Вы лишены Божьего присутствия, славы Божьей. Вы просто в блуде, вы никто. Но я вас приобретаю. А вы опять уходите. Я теперь посылаю Сына Своего, чтобы выкупить вас. Выкупить вас. Ну, такое все, вступление закончилось. Теперь переходим к 22-му псалму, потому что, знаете, хочется еще раз так углубиться в этот псалом, потому что он очень хороший, но он прекрасный. Для меня еще, например, если одним словом передать, вот одним словом, что такое Рождество, я хочу сказать: это чудо. Это чудо. Давайте скажем слово «чудо». Чудо. Бог явился во плоти. Понимаете, вот разум, он не может это воспринять. Вот мой трехмерное пространство, он вмещает разум. Я не могу воспринять. Как это Бог, которого не может вся вселенная вместить? Он воплотился, вот этого младенца. Великое благочестие тайна, великая тайна божества. Бог явился во плоти. Это чудо, которое Бог совершил. Но в этом чуде я вижу что? Я вижу обеспечение. Я вижу Божье намерение, Божьи планы, которые Он совершает, и которые Он говорит: я это сделаю, потому что я Бог. И в этом чуде я вижу подтверждение Божьей силы. Бог это сделает обязательно. И теперь 22-й псалом. Мы его прочитаем, хотя я знаю, что большинство из вас знает его наизусть, правда? Сейчас я начну читать, а вы сразу вместе со мной будете повторять. Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. На этом остановимся, потому что 22-й псалом, его можно разбить на три части. И сегодня тема моей проповеди: Господь – наше обеспечение. Бог обеспечивает. Бог обеспечивает. Аминь. Бог. Да, я благодарен Богу за друзей, благодарен за те правительства, которые столько дало помощи. Хотя иногда, знаете, такое: а что так мало? Почему недостаточно? Почему не дадут больше? Потом Бог объясняет, почему, показывает. А потом Господь говорит: я твой обеспечитель. Ты мне доверься. Бог обеспечит. Бог усмотрит Иеговы Иры. И первых три стиха, оно показывает эту картинку, что Бог обеспечивает. Потом следующие стихи, они говорят о Божьей защите. Если пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и посох, что они делают? Успокаивают, защищают. Успокаивают. И потом последние строки этого псалма, это исполнение Божьих обетований. Знаете, обеспечение, защита и обетование Божье. Нам так хочется прыгнуть сразу на обетование Божье и говорить: Господь, Ты сказал, сделай это. Господь, где исполнение? А Бог говорит: давай разберись в своей жизни по поводу моего обеспечения. Потом ты поймешь, что я тебя обеспечил всем необходимым, и у тебя будет защита. И потом ты увидишь, каким образом мои планы, мои намерения осуществляются в твоей жизни. Скажите, пожалуйста, вам нравится такое милое животное под названием овечка? Я Божия овечка, там на воскресной школе поют, мы так мило смотрим, так оно касается нашего сердца, так овечка, да, такое кучерявенькое, хорошенькое. Да. Я специально сказал слово овечка, а не овца, потому что у нас овца, и оно такое, кто-то, овца, а кто-то негативно немножко, да. Вот представьте себе, если кто-то вам скажет: ты овца, что вы в ответ скажете? А? О! Слушайте, 100%. Вот сколько я спрашиваю, всегда вот говорят: правильно, ну искренне, да. Но если я овец, ну ты баран. Но кто-то еще так пожестче скажет: а ты козел вообще. Что ты говоришь, кто значит овца? У нас какое-то негативное понимание по поводу овечки, да. И с одной стороны, в этом есть доля правды. Потому что овца по своей сущности одно из самых тупеньких таких животных. В каком плане? Вони тупеньки. Они полностью зависят от своего пастуха в обеспечении. Они не могут себе найти еды сами. Да, когда проезжаешь и смотришь там на пасовищах, там на полонинах, на горах, или там, конечно, вот в Голландии там попроще, там они пасутся, и они ограждены вот этими каналами, потому что Голландия – это страна каналов, и все, они никуда не пойдут. Если они куда-то захотят вырваться за вот этот промежуток, они упадут там в эту воду. И смотришь на них, ну, такая жизнь такая интересная, такая какая-то обеспеченная. Но вот почему Библия делает Писание, делает вот это образное сравнение? И в 99-м псалме мы читаем, что мы овцы Его паствы. Мы овцы Его паствы. И не только в Ветхом Завете, но и в Новом Завете Бог постоянно подчеркивает, говорит: я кто? Пастырь добрый. Я пастух. Я пастух. Иоанна 10:10, где один из самых таких прекрасных стихов обетования Божьи, где говорится, что я пришел, чтобы дать жизнь с избытком, а дьявол пришел к вам как вор, чтобы украсть, убить и погубить. И потом в следующем стихе 12, я добрый пастырь, который что делает? Полагает свою жизнь за овец своих. Вот оно послание Рождества. Бог говорит: я твое спасение, я твой добрый пастырь, который пришел, чтобы отдать свою жизнь за тебя. Но Давид, конечно, молодец, он понимает, что такое, он сам был пастух. Он понимал эти взаимоотношения пастуха и овец. Он понимал, что овцы, они беспомощные. Они беспомощные, они нуждаются в водительстве, они нуждаются, чтобы пастух взял их и привел их на какое-то место и сказал: вот там кушайте, это хорошо для вас. Но есть овцы, которые что? Имеют свой гонор, свой нору. И они пошли блуждать. У нас есть свое мнение, свое понимание жизни. И пошли. Ну и потом печальная ситуация. Печальная ситуация. Знаете, Бог обеспечивает. И вот когда мы читаем эти три стиха, то мы посмотрим тоже таких вот три пункта, каким образом Бог обеспечивает, что Он делает. Он обеспечивает наши нужды. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду, что? Нуждаться. И вот здесь, знаете, очень важный момент, чтобы каждый из нас понимал, что вот перед Богом я вот это беспомощное без Бога, я беспомощное существо, которое может иметь много своих хотелок, желаний. Хочу этого, хочу этого, хочу этого. А Бог говорит, но не всегда все твои хотелки и желания являются тем, что тебе надо. Являются тем, что тебе надо. А я знаю, что тебе надо. И я дам тебе это вполне. И когда придет это понимание, что Господь, так вот в чем моя нужда, вот где мои настоящие потребности, то знаете, что приходит? Приходят злачные пажити и воды тихие. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Приходит понимание того, что, ага, Господь, да, у меня, конечно, есть желания, хотелки, вот это, вот это, вот это, но насколько оно мне поможет? И насколько оно принесет мне пользу? У вас были несбывшиеся мечты или желания, которые вы давали Богу, а Бог говорит, молчит, ничего не посылает, потом время проходит, вы обращаетесь назад и говорите, спасибо тебе, Господь, что ты не дал это. Если бы то я получил бы, я не знаю, где бы я сейчас оказался бы. Я тогда был не готов это принять, оно мне тогда не надо было. Но вы знаете, Бог обещает, это Его обетование, и Он это делает, что Он ведет нас к злачным пажитям и к водам тихим. Что означает вот эти два выражения? Злачные пажити и воды тихие. Злачные пажити – это полное удовлетворение, довольство. Когда я могу сказать, ну, я приобрел это благословение, великое приобретение – быть благочестивым и каким? Довольным. Довольным. Человек постоянно вот имеет такое чувство, и тем немножко недоволен, и тем недоволен. Отчасти это хорошее чувство, знаете, когда хочешь что-то усовершенствовать, что-то сделать. Но когда ты постоянно в чем-то недоволен, или когда постоянно, о, ну, и это мне не принесло радость, и это мне не принесло мир. Бог говорит, послушай, даже если ты будешь иметь все богатства этого мира, но не будешь иметь хороших взаимоотношений с другими людьми, ты несчастное существо. У тебя не будет этого довольства. Злачные пажити. У меня всегда такая картинка, вот сейчас уже возникла. Ну, наверное, когда я увидел вот эти овцы, которые в Голландии лежат на вот этих кусочках такой земли. А там, знаете, я спросил у голландцев, говорю, почему у вас сыр такой вкусный, такой известный по всему миру? Что и другие не могут готовить. Нет, другие тоже готовят, он тоже вкусный, но голландский какой-то особенный. Они говорят, из-за нашей травы. Говорю, а что там особенного в этой траве? Говорю, ты понимаешь, у нас климат такой, ну, вот Бельгия, Голландия, там теплый этот Гольфстрим идет, и там у них климат особенный, нет такой резкой зимы, там постоянно дождит, постоянная влага, тепло. И у них эта трава постоянно такая зеленая, сочная, классная. Я говорю, вы прикалываетесь, что из-за травы? Говорю, да нет, говорю, все-таки они вот это питаются травой, она какая-то вот особенная, она классная. Говорит, а потом, говорит, ну иди посмотри, как мы готовим сыр. Там ничего особенного. Молоко влил, там эти, кинул там эти какие-то специальные добавочки. И вот уже готовое, тут они замесили, там туда поставили. Да вроде бы, да, действительно, ничего особенного. Они говорят, вот, секрет наш. Это то, что Бог благословил нас таким климатом, вот этой травой. И наши овцы кушают правильную траву. И благословение. Знаете, я так посмотрел, думаю, хорошо, интересно, как бы я мог бы это применить, бы действительно, вот на основании Писания. Злачные пажити. Злачные пажити – это не там, где нам нравится, нам кажется хорошо, а куда Бог нас приводит и говорит, если вот это будешь кушать, этим будешь питаться, словом моим, откровением моим, тебе всегда будет хорошо. У тебя будет довольствие и воды тихие. Воды тихие – это мир внутренний, Божий мир, который превыше всякого понимания. Что поможет, и помогает сейчас, когда я вот и общаюсь со многими людьми, когда сам вот на себя смотрю, что помогает мне вот действительно не взорваться, не кричать и не говорить, паны, браты, что вы делаете? Потом, Господь, ты все контролируешь. Да, мы пройдем через это. Твое присутствие, оно приносит вот это умиротворение. Знаете, когда вот воды тихие, сразу такая ассоциация, когда вы приходите на какое-то озеро или какое-то море, которое такое штиль, спокойствие, вы куда-то переноситесь в другую вселенную. где-то заботы остаются в стороне, далеко-далеко, и приходит такое покой, успокоение. Я вам хочу сказать, когда каждый раз вы приходите на служение сюда, вы приходите на злачные пажити и к водам тихим. Вы приходите на то место, где Бог говорит: «Я тебя обеспечиваю, доверься мне, я тебе дам то питание, ту траву, которую тебе сейчас надо, ты послушаешь то слово откровения, которое тебе сейчас надо, которое укрепит тебя». И каждый день, не только по воскресеньям, когда ты будешь приходить в молитве ко мне, когда будешь открывать Слово Божье, вы знаете, тот же Симеон, та же Анна и Мария, и все другие, у них не было такой привилегии, как у нас. У них не было Библии. Библии были в синагоге, в храме. Они там кое-что знали наизусть, но они не могли вот так вот питаться Словом Божьим, как у нас сейчас это возможно. Прийти и сказать: «Господь, ты сказал, что ты ведешь меня на злачные пажити, приводи меня, давай мне это слово, подкрепляй меня». И я знаю, что результатом этого подкрепления будет что? Довольствие и мир. Довольствие и мир. Довольствие и мир. И еще два момента я хочу отметить сегодня. Что дальше идет? Значит, мы уже запомнили два таких глагола. Он ведет нас на злачные пажити и к водам тихим. Он ведет. Он ведет. И потом, что он делает? Он подкрепляет душу мою. А нашу мову можно? Тут иншими мовами цікаво, хорошо, но подкрепляет, знаете, как вот опора, знаете, так вот, что-то так разрушило, но раз подкрепили, а нас что там? Він душу мою уже краще, відживляє, в інших перекладах оживляє. А ще в оригіналі є таке значення «зцілює». Ви знаєте, коли ви читаєте 22-й псалом, то ви розумієте, що коли Бог каже: «Я оживляю твою душу», це обітниця Божа, що Він зцілює душу нашу, зцілює наші емоції, зцілює, що сьогодні потрібно кожному з нас, коли ми проходимо через оці вогняні такі перешкоди. Зцілення, зцілення. Постійне, тому що постійно йде атака зі всіх сторон. Ти бачиш несправедливість, ти бачиш труднощі, ти бачиш проблеми ізвні, ізнутрі. І ти кажеш: «Господи, як, чому?» І там щось ламається, там щось рушиться. Но Боже обітування яке? Ісус сказав: «Я прийшов, щоб ісцелити сокрушені серця». Коли ученики Іоанна прийшли і говорять: «Ты ли тот, который должен прийти, или нам ждать другого? Ну, пойди, скажи Иоанну. Слово Божие проповедуется, нищим проповедуется, хромые ходят, слепые видят. Исцеляются сокрушенные сердца». Исцеляются. Сегодня это исцеление, оно необходимо. Потому что, знаете, сердце, оно наполняется разными негодованиями. Сколько раз за эти два года, не знаю, как у вас, но у меня было такое желание: «Господи, когда ты уже их уже там сотрешь с лица земли, сколько можно?» У вас не было такого, не? Это только я-то такой грешный, да? Это только у меня такие там еще плоть меня. Да мы все люди, мы понимаем, сколько можно этой несправедливости. Я вам хочу сказать, что, знаете, когда даже у меня была поездка в Европу, я возвращался, и я говорю: «Господи, ну они же живут и не переймаются, что у нас тут відбувається, по большому счету». Розумієте, побачив і життя, побачив склад, як вони живуть, не переймаються по великому рахунку, там воно десь далеко, вже два роки пройшли, ну треба щось, та ладно. І вони насолоджуються своїм життям, і я кажу: «Як так можливо, Господь?» І знаєте, у мене тут внутрі рана, у мене внутрі тут щось ламається. І я потім кажу: «Господь, ісцели мене, ти сказав, що ти ісцеліш». У мене не должно бути таке отношення, не должно бути такі чувства. Аминь. Поэтому Божье обеспечение, оно простирается и в эту сферу, что Бог говорит: «Я веду тебя к водам тихим, я подкрепляю душу твою, я ее исцеляю, я исцеляю». И третье, что Он делает, направляет на стези правды ради имени Своего. Вот эта концовочка этого стиха. Я иногда спорю с Богом, говорю: «Господь, ну, а для моего имени что-то там останется или нет? Что только ради твоего имени? Я сразу вспоминаю, знаете, скидж, умный, читаю Библию. А Авраам? Ты сказал, что ты прославишь его имя. Ну, тут как-то... Ну, не надо прославлять мое имя, но как-то, чтобы и мне было хорошо, и чтобы все было. Говорит, не-не-не-не. Я Авраама имя прославил, опять-таки, ради себя. Это первое. Авраам очень смиренный был. Но пойми одну очень важную вещь. Все, что происходит в жизни твоей, я хочу, чтобы вся слава была отдана мне. Я все делаю ради своего имени. И когда человек это понимает, когда это он осознает, но опять-таки это надо, знаете, такое сердце овцы, извините, пожалуйста, за это выражение. Вот когда овечка говорит, ну все, я мудрость свою убрал в сторону, все свои философии убрал в сторону, говорю, Господь, я без тебя беспомощное существо. Я блуждаю в этом мире, я не могу ничего до конца достичь. Нет этого мира, нет этой радости, нет этого покоя. Когда приходит такое понимание, осознание, то тогда ты понимаешь, что все, что происходит в жизни моей, это ради Его имени. И знаете, что Он делает? Он направляет, ведет нас в этой жизни. Конечно, этот стих, он в большей мере говорится о праведности нашей, о нашем положении, стоянии перед Богом. Но мне вот такая интересная вещь вот запомнилась, вот последние такие мои интересные переживания, как вот я интерпретирую сейчас вот это направление. Мне надо было вернуться там, к определенному числу домой, но у меня было в запасе пару дней. Но я видел, что проехать я обратно не смогу так быстро, как я туда ехал. И я говорю, Господи, вот мне тут надо будет 12 часов ехать машиной, но я понимаю, что я не успеваю. Проложи мне, пожалуйста, маршрут такой хороший, классный, чтобы я вот самым быстрым маршрутом проехал и успел, чтобы я не влетел в эту в комендантскую годину там, и потом 5 часов на пункте стоял. Пожалуйста, проведи. Он говорит, хорошо. И я поехал. Еду, все хорошо, приближается Польша. Я понял, что в Польше там, в Google Map, там дьявол что-то там намутил очень сильно. Потому что берешь эту дорогу, самую короткую, самую хорошую, и понимаешь, что там село за селом оно выбирает. Я говорю, Google Map, я же тебя просил, ты мне не давай мне длинную дорогу. Но потом я понял, почему, потому что они там построили несколько таких быстрых дорог и не смогли еще соединить со своими старыми дорогами. В общем, тут своя история. Но я понял, что через этот карты Google Map дьявол работает очень сильно. Я там уже начал противостоять уже, Господи, нарисуй мне правильную дорогу. И вот, но я старался следовать, знаете, быть послушным. И один раз мне тот поворот повернул. Я говорю, Господи, я же потерял там 15 минут, пока разворачивался, опять выходил на правильную дорогу. Второй раз опять не в тот поворот повернул. Я говорю, Господи, но ты сказал, что ты будешь вести меня. Мы с тобой договорились. Потом уже еду нормально, быстренько, хорошо. О, отлично, смотрю по времени, успеваю, хорошо. И потом смотрю, опять влетел не в тот поворот. Я смотрю, что здесь же, оба, вот тут я уже час потеряю. Я говорю, Господи, я с тобой так не договаривался. Веди меня, направляй меня. Он говорит, послушай, я тебя хочу вести, не чтобы не Google Map тебя вел, я тебя буду хочу вести. Едь по этой дороге. Если ты вот так вот думаешь, что ты не той дорогой пошел, едь. Я выскочил, смотрю, ой, так я здесь наоборот, час экономлю. Меня Бог вывел через мою вот эту ошибку, казалось бы, да, на ту дорогу, которая быстро меня провела, и я час сэкономил. Я говорю, Господи, как дальше будешь меня вести? Он говорит, поворачивай вот там, где тот город. Я, окей. Смотрю, Google Map мне показывает другой. Я говорю, не, я за тобой буду, Господь. Еду, четко проезжаю. Под самый конец я опять думаю, не, ну тут уже я хочу посмотреть на Google Map, чтобы он меня четко показал. Опять я пошел, как он мне показывает. И уперся там, где дорогу делают. Там полностью был тупик. Я говорю, Господи, я понимаю, ты же мне подсказал не смотреть на то, что показывает мне вот этот Google Map, а быть чувствительным к твоему голосу, что ты мне говоришь, ведь ты меня направляешь, ты меня направляешь. Ну, слава Богу, хэппи-энд произошел, я приехал, еще час времени был, там уже вернулся во Львов, все нормально. И Бог говорит, послушай, в этой жизни будет много таких направляющих. Многие люди будут говорить тебе, куда правильно, как правильно, каким путем достигать. Но будь чувствителен к тому, что я тебе говорю, и как я тебя веду. Он направляет нас на стези правды ради имени своего. Он направляет. Мне до конца непонятно сейчас все нюансы, как он направляет. Я уже завершаю, уже еще продолжение служения, но я уже свои три пункта уже сказал. Надеюсь, вы их запомнили, что Бог направляет нас на злачные пажити. Он первое, что он обеспечивает, он дает мир, он дает удовлетворение, довольствие. Второе, что он делает, его обеспечение, он исцеляет нас. Он всегда может в любой момент, любую ситуацию исцелить. И третье, что он делает, это часть его обеспечения, он говорит, я направлю тебя, я тебя направлю на ту дорогу, которая приведет к моей славе и к твоему благу. И вы знаете, я сегодня, сейчас говорю, Господь, где-то твоя дорога, которая приведет к твоей славе и к нашему благу. И несколько месяцев уже подряд, я не знаю, ли я говорил вам в прошлый раз, я молюсь такой молитвой, я говорю, считайте меня как хотите, правильно, неправильно, называйте меня как хотите, но я молюсь такой молитвой. Потому что я уже 2 года молюсь за перемогу, за то, что Бог перемог зло и так далее, и так далее. Но понимаю, что зло не только там. Зло и там, и здесь, и везде. Оно есть. Понимаете? А мы распространяем Царство Божие. И, Господи, как правильно молиться? И Бог показал мне эту историю. Говорит, вот Иисус Навин. Он сказал, солнце, остановись. Ух ты, вот это история. Солнце, остановись. Всего 2 раза... В истории человечества солнце останавливалось. 1 раз, когда Иисус Навин, да, он даже не говорил, Господи, я прошу Тебя, услышь мою молитву во имя Иисуса Христа. У него не было времени. Он видит, так, враги убегают. Если они убегут, завтра мне будет не переливки. И он говорит, солнце остановись. И у меня такое побуждение было после этого, постоянно молиться. И на служениях у себя, и когда я в своей тайной комнате, я говорю, война, остановись. Война, остановись. И у меня приходит такое понимание. Политическими, другими моментами сейчас практически невозможно это сделать. Каждый гнет свою линию. Каждый имеет свою правду. Я говорю, Господь, солнце остановись. Война остановись. Чтобы это кровопролитие остановилось. И пусть это будет твоя победа. А уже остальное там, какие будут кордоны и остальное... Будем потом разбираться. Я понимаю, много аргументов. Это неможливо, да нас уничтожат и все остальное. Я говорю, не-не-не-не. Господь, направляй нас на свой путь ради славы Твоей. Ради славы Твоей. И знаете, я вам поделюсь еще одной такой. Но это моя молитва. Вы можете присоединяться, можете сказать, о, Микола Иванович, коллаборационист, нельзя, надо добить до конца, а потом уже... Это ваше откровение. Но я вижу то, что я вижу. Вы знаете, я спілкуюсь с багатьма людьми. И когда я спілкуюсь с сусідом, который пришел после 2 років на войне, и он говорит, о, багато брешуть, багато, а там багато крові льється. Я спілкуюсь с іншим. И только деякі люди говорят, ну, у нас хорошее подразделение, хорошо заботятся, а так вообще очень много непонятного. Я понимаю, что да, война это такое все, нам и быстро так все организоваться непросто. Но с другой стороны, знаете, когда вот этот крик души, когда человек 2 года провел там и говорит, где Бог? Бога нет. Если бы был Бог, было бы легче. И я понимаю, какая борьба в нем внутри происходит. Потому что этот человек, это такой крутой язычник, который вообще на всех плевал, и который даже пошел воевать, потому что говорит, мне потребны гроши, я там постреляю этих, и все нормально. И тут у него переосмысление. Не-не-не-не, не все гроши заробишь. Ой, что там происходит? И потом, понимаете, вот это его слова, где Бог? Где он? Если бы он был бы, другими словами, если бы я мог бы тебя понять, если я мог бы тебя принять, мне было бы намного легче. И я продолжаю за него молиться. Я когда с ним встречался несколько раз, знаете, что я ему говорил? Ничего не говорил. Я только сидел и слушал, и молился. Сидел и слушал, а он в конце говорил, спасибо, что ты выслушал. И уходил. И я понимаю, что сейчас вот таких вот сердец 100 000, миллионы. побитых, разрушенных, кровоточащих. Иисус пришел ради того, чтобы исцелять такие сердца, чтобы направлять нас на стези правды ради своего имени. Поэтому я продолжаю молиться этой молитвой. И знаете, еще одно такой момент, потом говорю, Господь, пусть иссякнут все источники финансирования войны. Знаете, у меня такое, не знаю, насколько оно духовное было, но я подумал, ну вот Советский Союз развалили, там договорились, цену на нефть опустили, и развалилось. Я говорю, Господи, сделай так, пожалуйста, с Россией. Пусть источники войны иссякнут. Проходит время, Америка говорит, ну сейчас, может, и не дадим им деньги. Европа говорит, ну, Венгрия заблокировала, не дадим. Я говорю, Господи, ты не с той стороны источники. Ты там, может, не так меня услышал или что? А потом, только, знаете, приходит такое смирение, понимание. Ты мне будешь указывать, как что делать. Ты доверяй мне. Если надо будет, я дам сколько надо этих финансов, источников. Доверяй мне, что придет Божья победа. Придет Божья. И знаете, я уже перестал указывать Богу, подсказывать. Я говорю, Господь, я тебе доверяю, я только делаю провозглашение. Война, остановись. Божья победа для Украины. Война, остановись. Божья победа для Украины. Я вот думаю, что вот если народ Божий поднимется и будет взывать к Богу, обязательно ответ придет. Обязательно, потому что Бог верен.